Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы назвали сегодняшнюю тему «Годовщина беззакония и беспредела», потому что вчера исполнилось 25 лет как бы принятой Конституции. И вообще-то впору было играть по ней траурные марши, потому что она фактически уже давно сгинула, от нее остались какие-то ошметки. Но, тем не менее, вчера ее пытались представить еще вечно живой, как будто она еще на самом деле действует, ей можно руководствоваться, так сказать, там, обжаловать что-то в Конституционном суде, вообще, так сказать, основываться на нее как основу права. Причем мы каждый раз, когда сталкиваемся с этим, убеждаемся. Ну, сейчас всем известно, что расхожая фраза в российских судах, как только мы доводится к ним обращаться, чего я никому делать, кстати, не советую, это не тыкайте нам своей конституции, своей, заметьте, да, а
не
их.
Не тыкайте в глаза.
Не тыкайте в глаза или не в глаза, куда хотите, но не тыкайте. Вот, нечего нам тут пихать своей конституцией.
Валер, я одну поправку в нашу заявку, так сказать. Дело в том, что немножко получилось масло масляное, когда мы говорим беззаконие и беспредел. Беспредел – это вообще уголовный термин, который обозначает отсутствие законов и произвол на зоне, где нет законов, а есть понятия.
Ситуация от этого отличается?
Нет, просто у нас передача на самом деле, так сказать, и если уж называть маслом масляным, а именно так у нас получается здесь ситуация беззакония и произвол. То есть аналог, гражданский аналог уголовного слова «беспредел» – это произвол.
Но вот. Смысл один и тот же, Саша.
Смысл как, один и тот же. Просто как, мы пока как, не на зоне, и, соответственно, мы живем не по понятиям, а по законам. И отсутствие законов – это произвол. Это, да. А если бы мы жили на зоне, то это было бы отсутствие понятия, это называлось бы «беспредел». Ну, просто терминологически, чтобы у нас же интеллектуальные...
Саш, даже терминологически тезис о том, что мы живем не по понятиям, я считаю спорным. Потому что, когда пытаешься апеллировать к закону, то тут же возникает различное его понимание, то есть понятие. Причем это понимание разнится в зависимости от того, вот, по какую сторону судейского барьера оно находится. Вот ты, как ответчик, истец, там кто угодно, ты читаешь закон и понимаешь вот так. А вот судей понимают совершенно обратно, и все время не в твою пользу. Вот поэтому
это и есть произвол. Если бы были понятия, мы ходили бы к ворам в законе, они бы, растопырив вот так пальцы, так сказать, объясняли бы нам, кто прав, а кто не прав, по понятиям. Это было бы нормальное судопроизводство.
Тогда правовое решение вопросов было бы более шансов рассчитывать.
Конечно. Если ты знаешь правила игры, если ты знаешь законы, и следуешь этим правилам, тогда у тебя есть все шансы к принятию решения, так сказать, так, как полагается. Ты можешь отстоять свою позицию. Когда ты приходишь в наш суд, то ты не можешь отстоять свою позицию, потому что, как ты справедливо отмечаешь, произвол – это и есть отсутствие правил. Ты начинаешь игру как шахматы, а заканчиваешь как бокс.
Ну да, тем более, что недавно с таким пониманием судейства, по-моему, столкнулись твои знакомые Гудковы, если я не ошибаюсь.
Да, совершенно точно, так сказать, они... Дима, так сказать, ну, его удивить уже сложно, он уже битый.
Ну, ты в двух словах описал ситуацию, уж если на то пошло.
Ну, они с отцом поехали снимать в родную Коломну, откуда они родом, и где у них до сих пор дача. Поехали в родную Коломну встречаться со своими активистами, которые хотели снять клип на тему о мусорной куче, которую там собираются создать, мусорном полигон. И приехав туда, снимая этот клип, естественно, подошло много народу. Все интересовались этим мусорным полигоном, задавали вопросы. И полиция повязала обоих Гудковых. Значит, и составила протокол о том, что, мол, где они сделали незаконный митинг и, соответственно, должны за это ответить штрафами или отсидкой, там, как полагается. Соответственно, вызвали повестками обоих в Коломну в суд. Оба Гудкова туда приехали с разнесением по времени на 2 часа, так как им дали разное время, когда там участвовать. На что битый жизнью Дмитрий вполне резонно спросил у полицейского, который был, собственно, инициатором вот этого их ареста, задержания и последующего преследования. Он сказал: вы еще обвиняете меня в том, что я, так сказать, организовал незаконный митинг. Он говорит: да. Скажите мне, пожалуйста, что такое митинг? Вот, ага. Что то такое, значит, законный митинг? Что такое незаконный? Любой. Вот, что такое митинг? Гражданин полицейский. И не получил ответа. То есть, да, в суде полицейский, который, в общем-то, должен обладать, ну, каким-то юридическим образованием, так сказать, и каким-то, уж составляя бумагу, когда говорит, что вы организовали незаконный митинг. На вопрос, что такое незаконный митинг, должен сказать, что это встреча там одного гражданина с другими, с применением технических средств, как мы знаем, что такое митинг, звукоусиливающих, так сказать, там, трибуны, так, все прочее. Вот, в общем, по закону называется митингом. Незаконным митингом считается что-то, так сказать, что...
Отмечаю здесь, сложнее. Что в русском языке слово «митинг» привело какое-то превратное значение. Вообще-то митинг – это просто встреча.
Это встреча, да. Не, ну, изначально перевод с английского, конечно, это встреча. Но мы понимаем, что, так сказать, есть юридическая терминология. Вот этой терминологией полицейский не владеет. Он не сказал, что такое митинг. Не сумел. Но это полбеды, так сказать. Когда, опять же, Дмитрий спросил у него: вот вы пришли на это действо. Каким образом вы здесь нарисовались вообще? Как вы узнали о существовании того, что я буду снимать здесь клип? Он сказал: я получил смс-ку, приглашение туда. Хорошо. Покажите на телефоне, где эта смс-ка. Я ее стер, отвечает полицейский. Я должен напомнить, что есть соответствующая статья в Уголовно-процессуальном кодексе, в которой любое, я подчеркиваю, любое утверждение должно быть доказуемо. Иначе ты говоришь, что мне пришла смс-ка, или мне позвонил Сидоров, или я прочитал в газете. Где газета? Где Сидоров? Где смс-ка? Если ты не в состоянии в суде доказать какое-то утверждение, оно считается, ну, мало ли что ты нафантазировал.
И действительно.
Ну, это я как пример, значит, и, соответственно, впаяли, значит, Дмитрию 20 тысяч, а старшему Гудкову Геннадию впаяли 10 тысяч рублей штрафа. Почему в два раза меньше, я до конца не знаю, оба были. Ну, может, учли, что Гудков старший пенсионер, ему скидка, может, вышла. Но, тем не менее, значит, припаяли, они собираются, им политически это выгодно, они абсолютно правы по этой части, они подадут на какую-то апелляцию. Еще раз устроят шоу по этой части, поскандалят. Но по факту суды превратились в вот такое вот безобразие. Какая-то разновидность цирка.
Понятно. Ну, что сказать. Во-первых, чувствуется, что эта тема коломенской мусорки, она как-то власти волнует.
Волнует.
Волнует не только потому, что жители ажитируются, но, видимо, еще и потому, что за этой мусоркой реально стоят чьи-то финансовые интересы. Мы с тобой как-то разбирали эту тему.
Ротенберги, Абрамович и сын Чайки.
Вот, это приличная известная компания. Фамилия. Приличная компания, на самом деле.
Ну, вот. Не слабые ребята, да и деньги не слабые там.
Да.
Ничего не делая, фактически получается, ты крадешь кусок земли, огораживаешь его и говоришь: это у меня мусорный полигон. Значит, подкупаешь какую-то экологическую экспертизу или еще что-то, якобы там геология подходит. На самом деле она не подходит. Я как профессионал смотрел, конкретный вот этот вот Мечковский полигон не подходит под мусорную свалку.
Мы с тобой разбирали это в одной из прошлых передач, да?
Да, мы разбирали подробно. Я готов, достаточно глянуть на карту Подмосковья, официальную геологическую, на которой все нарисовано. Там нет юрских глин, которые являются водоупором. Раз нет, значит, вода проваливается туда вниз и далее к Москве стекает с определенной скоростью к водозаборам. Так вот, значит, бизнес-то очень хороший. Ты получаешь казенные деньги. Много. Причем можешь что-то соврать. И говоришь: я здесь завод построю. Дайте мне деньги под завод. Дайте мне деньги под сортировку. Дайте мне деньги под хранение. И за все это ты просишь деньги с государства. При этом ничего не делаешь. Твое дело отсыпать дорогу, последнюю ее часть, так сказать, положить плиты, посадить сторожа туда, и все, все расходы. Это очень выгодный бизнес. Конечно, его никого к нему не допускают. Там только Абрамовичи, только Ротенберги, только сын Чайки. Понятная вещь.
Ну, Ну да, и таким образом тянут деньги из бюджета, а попутно все жители Коломны оказываются в дерьме, потому что рядом вместе с ним...
Десятилетиями, Карл, десятилетиями тянут. Это да. Не то, что разово что-то получили и годик получили. Ты завел это дело, и десятилетиями потом ты расширяешь этот полигон, сыпешь все больше и больше, получаешь дополнительные условия, дополнительные деньги, повышаешь тарифы на захоронение. То есть это сплошной гешефт, то есть это очень хорошо.
Ну да. То есть лишние люди в этом бизнесе не бывают.
Да. Не бывают. Ну, и... даже, да. Они даже мафию выжили оттуда. Мафия вот эта, раньше этим делом ведали уголовники. Ну, такие натуральные синие, так сказать, которые под дворами в законе, все было у них порешено, там все. Их выжили оттуда и сказали, нет, тут вот сын генпрокурора, тут Абрамовича, вам тут делать нечего. Всех отстрелили, отогнали.
Ничего себе. Ну, можно сказать, они своего рода, понимаешь ли, борцы с криминалитетом, получается.
Нет, криминалитет занялся другими делами, там, барсетками, там, дачи грабить, еще что-то, чем они обычно занимаются. А от мусора их отодвинули, потому что это более крупные хищники.
Да. Ну, возвращаясь, однако, к теме митингов и законности. У нас ведь в свое время наш с тобой знакомый Эдуард Лимонов долгое время выступал на площади Маяковского, как она сейчас называется, уже не помню, по 31 числам как раз...
Называется она Триумфальная.
Триумфальная, да, теперь, ага. В качестве свободы, за свободу собраний. Гарантированной 31 статьей Конституции. Вот любопытно здесь, поскольку мы начали с Конституции и годовщины беззакония, беспредела, здесь как бы 31 статья Конституции вообще не играет. То есть люди больше трех без предварительного уведомления властей и получения санкций на их собираться не имеют права, что ли? Они не могли вот прийти просто сами по себе? Вот так вот. За что обвиняют, иначе говоря, Гудкова в собрании митинга? Ну хорошо, они приехали туда, они хотели снять клип. Пришли на это место куча людей. Они что, какое-то публичное объявление о митинге делали? То есть в чем основание для того, чтобы обвинять их в собрании митинга? Я уже не говорю про то, что это нарушает право на свободу собрания. Это одно дело.
Но основанием является ложный донос милиционера. Который не знает, что такое митинг. Но знает, да. Что Гудковы организовывали незаконный митинг. Вот это он знает твердо. И как он туда попал, так сказать, он не помнит, вернее, доказать не может. Но тем не менее знает, что, так сказать, он там правильно. Ну, понятно, что ему позвонили и сказали, приезжай. То есть он по команде туда приехал, не просто так нарисовался. Да, то есть вот эти вещи он знает твердо. Значит, так как мы с тобой чертовски много знаем на эту тему, я хочу тебе напомнить деталь, которую вот наши. Наши слушатели точно не знают. Когда пишется Конституция, вот такие позиции, типа свободы собраний, там, выражения мнений и все прочее, Конституцию надо писать в негативном ключе. То есть, должно быть четко записано. Не то, что есть свобода собраний, а дальше выпускается закон, который на самом деле ее фактически прекращает, эту свободу. Вот это доказывать невозможно, потому что Конституционный суд у нас... Ты сам знаешь, какой. И поэтому, если ты подаешь, что закон не соответствует Конституции, он говорит, не соответствует. И проехали. В Конституции должно быть, если уж она прямого действия, должно быть записано. Властям запрещено. Запрещено. Отказывать в проведении митинга. Тогда появляется прямое указание. Ты приходишь и говоришь, как так, я подал бумагу, вы мне запретили. И ваша бумага в соответствии с Конституцией является незаконной. Запрещена. Каждый раз у тебя есть возможность доказывать. Это называется в негативном, есть позитивный, так сказать, есть негативный. Здесь не в плане, что хороший, плохой, а в плане, что разрешено, что запрещено. Значит, подобные статьи должны быть прописаны. Эту мысль нам в свое время подсказал Андрей Илларионов, если помнишь.
Да, да.
И ты этой мыслью пропитались. И я теперь с удовольствием нашим зрителям рассказываю, как подобные статьи в законах должны быть прописаны. Они должны быть прописаны не в позитивном ключе, а в негативном. Он является более жестким, он является более правильным для использования в судах. Он является более удобным для граждан, для того, чтобы отстаивать свои интересы. Поэтому подобные статьи должны быть в негативном ключе. Должна была быть фраза в Конституции написана о том, что властям запрещается отказывать в проведении митинга.
Ну, собственно, это и может быть иметь только единственное толкование, потому что людям бесполезно запрещать или разрешать проведение митингов, потому что если они хотят собраться, они собираются. Тут не надо, не требуется никаких правовых действий.
Я хотел бы обратить внимание, Валера, вот еще на какую вещь. Значит, вот таким способом был написан очень хороший закон, который длительное время держался. Закон о печати.
Да.
Вот фраза о том, что цензура запрещена, это как раз классическое применение негативного права. Негативного права. И длительное время этот закон держался. Если ты помнишь, его сломали последние уже 5 лет. И как бы так его извратили, внесли поправки, и правоприменение ужасное стало. А длительное время закон о печати держался. В частности, благодаря тому, что он был написан в негативном праве. Это принесло хорошие результаты.
Кстати, я хочу дополнить еще один параллельный пример, который сейчас же разворачивается на наших глазах. Это то, что в Страсбурге произошел вот некий инцидент, террористический акт, который власти квалифицировали как террористический акт. Достаточно странный, должен сказать, террористический акт, потому что вроде бы известен преступник, но тем не менее каким-то образом, хотя он был известен властям и имел аж 27 случаев призвания, как его, закону, что объективно дофига. Тем не менее, он ни разу не был задержан, он организовал там стрельбу и как-то так удачно сумел скрыться, что его до сих пор не могут найти. Так вот, в Страсбурге объявили по этому поводу чрезвычайное положение, и желтые жилеты, которые сейчас проводят демонстрации во Франции, логично запретили, что это все, предположили, что это все уловка властей для того, чтобы запретить их движение по всей Франции, так сказать, и таким образом сбить волну народного протеста. А следующая волна, пятая по счету, намечена как раз на следующую субботу, то есть на послезавтра. Впрочем, там в пятницу уже должно это начаться. Так вот, министр внутренних дел, хочу заметить, он официально разъяснил, что этот запрет на сборы и демонстрации касается только Страсбурга, а по остальным, по всей остальной французской территории власти, то есть желтые жилеты, имеют возможность свободно собираться, и никто им в этом не препятствует. Ну, там силы полиции, естественно, будут мобилизованы, но запрещать их собрание никто не имеет права. Вот, кстати, пример реально действующего такого запрета негативного на то, чтобы власти мешали свободе собраний. То, что действительно не действует здесь, даже вот в сотни километров от Москвы, в Коломне. Но возвращаясь как раз к этому вопросу, я все-таки хочу, Саш, прояснить один момент. Ну, хорошо, приехали туда Гудковы, ну, собралось какое-то население, допустим. Но для того, чтобы сказать, что этот митинг был незаконно организован, требуется какой-то организационный призыв, типа: граждане, приходите на митинг, листовка, подпись Гудковы, или я не знаю, выступление.
СМС-ка была, но он ее стер.
Нет, ну, была... СМС-ка у мента, которой на самом деле нет, это не призыв. А вот для всех остальных...
Мент утверждает, что это был призыв. Он получил СМС-ку и пришел по этой СМС-ке туда. То есть призыв был, и он у него был. Но он стер его.
Хорошо, но помимо него были же и остальные граждане, которые как бы составляли вот общую часть этого митинга.
Значит, у них СМС-ок не было.
А тогда каким образом доказывается факт организации митинга?
По внутреннему убеждению судьи, у милиционера не было оснований для того, чтобы врать. И он, не зная, что такое митинг, и не зная, тем более, что такое запрещенный митинг, стерев СМС-ку, которую он, как по его словам утверждает, получил, он доказал, что Гудковы виноваты, и надо их оштрафовать. Понятно. Это внутреннее убеждение судьи.
А суд, внутренне посмотрев на честные глаза мента и сказав сам себе: посмотрите на эти честные глаза, разве они могут лгать?
Так и... Не могут. У милиционера не было никаких мотивов, чтобы лгать. Значит, он говорит правду. Ага. Значит, была СМС-ка, и значит, был нарушен митинг. Он, правда, не знает, еще раз повторяю, что это такое. Но митинг был нарушен.
А еще такой, понимаешь, уже вопрос с поддевкой. А ведь есть у нас же закон Яровой, который обеспечивает в течение 6 месяцев хранение там всех этих СМС-ок, биллингов. А вот нельзя ли оттуда эту СМС-ку вытащить и все-таки понять, это был какой-то рассыл и исходил он, кстати, от Гудкова или нет? Может, организатор митинга, если речь идет о нем, вообще какой-то другой? Вот как-то так получается.
Вот ты эти слова говоришь, а на самом деле ты, во-первых, злоупотребляешь правом.
Я злоупотребляю.
Во-вторых, сознательно затягиваешь процесс.
А.
Нет никаких оснований у суда. У суда есть внутреннее убеждение, что не надо запрашивать. Это не имеет отношения к делу, этот запрос.
Который заменяет все правовые нормы сразу и доказательства. Вот внутреннее убеждение, которое горит в сердце судьи, как у Данка, оно заменяет все остальные правовые нормы.
Не заменяет. Правовые нормы там приписываются, что в соответствии с законом о там, борьбе с экстремизмом, терроризмом, незаконным митинг, и вот все, нарушили они все, что можно и что нельзя. Но ничего этого, это не только не доказано, и такой ерундой, как запрашивать биллинг, и была смс-ка или не была смс-ка, конечно, суд не будет. Мало ли какие ты ходатайства будешь подавать. Ты злоупотребляешь правом, ага, и препятствуешь правосудию, и затягиваешь процесс своими вопросами.
Да, сразу сколько сразу составов преступлений.
Ну, ты опасный карбонарий вообще с такими вопросами.
Вы знаете, вообще, уважаемые слушатели и зрители, когда мы вот перед вами как бы обсасываем детали этого процесса, который, собственно говоря, и выеденного яйца не стоит, потому что понятно, что никакой доказательной базы нет, что все это высосано из пальца, и что просто судьи, которые, естественно, в курсе, так сказать, пожеланий внутренних местных властей, которые, естественно, не безучастны тоже к судьбе мусорной свалки, потому что наверняка им что-то отбашляли за то, чтобы они позитивно к ней отнеслись и дали захоронить эти отходы. Так что они свою долю от пирога Ротенбергов, Абрамовича и прочих чаек поимели. Вот. Поэтому понятно, почему их правосознание оно сразу двигается к такому внутреннему убеждению. Но все это на самом деле в совокупности, это показывает реально, как действует вот та так называемая конституция, которая как бы у нас 25 лет существует, и которая на самом деле превратилась уже в полный пшик. Вот это вот, то, о чем мы с вами говорим, там, право, так сказать, на нельзя доказать вину иначе, как по суду, так сказать, убедительные доказательства, свобода собраний и так далее. Вот все эти права, которые были прописаны, которые, кстати, в 93-м году подавались в свое время как величайшее завоевание этой Конституции. Вот, мол, до этого в Конституциях нигде не были прописаны права человека, а здесь они прописаны. Вот вам свобода митингов, свобода собраний, свобода того, свобода всего. Вот сейчас вы видите на этом реальном механизме, что это все пшик, ерунда, и ничего, так сказать, стоящего за этим нет. И уже многие годы так нет. Именно поэтому Конституция мертва и фактически превратилась уже в труп. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой, как обычно, категорически не согласен. Я объясню, в чем.
Я понимаю, ты любишь Конституцию.
Нет, я не люблю эту дурацкую Конституцию, которую на самом деле не приняли.
На самом деле.
Да, и которая была построена на крови людей из расстрелянного парламента. Я не могу эту конституцию любить по определению. Тем более, что она так по-дурацки написана, что действительно не выполняется. Это, в частности, одна из виновностей этой конституции. Я о другом. Значит, ты совершенно необоснованно, я бы сказал, даже преступно обвиняешь судей в том, что они получили команду от местного руководства, а те, в свою очередь, подкуплены Ротенбергами и Абрамовичами. Это все гнусный антисемитизм, и я его отвергаю.
Я почему-то думаю, что это самая логичная канва, но тем не менее, ладно.
Я знаю, я поэтому отвергаю все это дело, никакого антисемитизма здесь нету. Ситуация, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, проще. И я готов доказать, что это именно так происходит. Давай. Суды в Российской Федерации со своими решениями идут во ведомство ФСБ. Тем более такие политические, как, ничего себе, два бывших депутата Госдумы, известные люди, один из лидеров федеральной партии, попался так это на незаконном митинге, поехал в Коломну, и совершенно точно кураторы из ФСБ приехали к этому суду и дали четкую команду, какое решение принять, какую сумму назначить и все прочее. Не было там никакого коммерческого подкупа. И грязные, так сказать, еврейские деньги в этом деле совершенно, совершенно не участвуют. И твои подозрения в антисемитизме здесь совершенно не обоснованы. Значит, все такого рода дела, так сказать, управляются напрямую, значит, по структурами Федеральной службы безопасности. Суды находятся в прямом подчинении у ФСБ по этим вопросам. И кураторы появляются не из прокуратуры, не из Следственного комитета, ни из МВД, ни из администрации, на которую ты плохо подумал. Кстати, администрация, эта вонь не нравится точно так же, как и судья. от этого мусорной кучи. Они в душе-то с Гудковыми согласны. Mm-hmm. Потому что им жить-то там дальше, и у них тоже дети есть, родственники, и дача там же, в Коломне. А ФСБшники дали команду.
Немножко получить отпуск пушистый, поэтому, и чтобы забыть их горечь.
Нет, не было. Значит, не все подкупается деньгами, так сказать. Ты плохо думаешь о евреях и плохо думаешь о суде. Вернее, очень хорошо думаешь о евреях. Хрен-то Чайка, Ротенберг или Абрамович дадут хоть рубль для того, чтобы подкупить судью. Зачем? Есть вот ФСБ, которое примет решение и так. Деньги можно сэкономить. Я их понимаю.
Понятно. Да. Ну что же, давай перейдем тогда к вопросам. У нас, как всегда, их много от наших слушателей. Тем более, что они уже, я думаю, в достаточной мере пропитались всеми особенностями россиянской конституции и законотворчества. И законоприменения, прошу прощения. Вопрос. Хорошо ли, когда президентом становится...
Валер, сейчас два вопроса. У меня есть еще одно дополнение, потому что я хотел доказать о том, что ФСБ управляется. Я приведу другой пример, который происходит в Москве. Ну, вы знаете, что есть муниципалитеты, которые у нас имеют копеечные бюджеты. Мы рассказывали об этом, что там денег никаких нету. Так вот, у этих копеечных бюджетов есть остатки. И остатки этих денег крадет одна компания, которая называется МОЭСК. Московская энергетическая сетевая компания. Она выставляет штрафы по 7 миллионов, по 20 миллионов. Ровно соответствующие остаткам муниципалитета за прошлый год. И решение, которое принимает суд, арбитражный, на секундочку, кстати, вполне приличный, то есть не общей юрисдикции.
Но он был принимает, приличный, пока он не подчинялся Верховному суду. Сейчас уже это условно можно.
Да. Он принимает ровно на те суммы, которые на счетах казначейства. Поэтому сговор казначейства, суда и МОЭСКа, он очевиден, курирует ФСБ. Так же, как в деле Магнитского. Только там была сумма большая, там был НДС. Возврат НДСа. А здесь муниципальные жалкие деньги... А схема та же самая. То есть суд якобы регулирует вот эту вещь, они ее дружно пилят. Вот это коммерческие вещи. И опять же, евреи тут ни при чем. Деньги муниципальные получают силовики, суд, МАЭСК и казначейство. Ну, в казначействе бывают евреи.
Бывают.
Ну, это бывают. Ну, потому что у силовиков их мало. В суде бывают, но редко. А в МАЭСКе уж точно там полтора еврея, так сказать, поэтому это можно ниже статистической отчетности. Поэтому, опять же, антисемитизм тут ни при чем, твой гнусный в этом вопросе. Это сугубо бизнес интернациональный, не связанный с международным сионизмом.
Понятно. Ну хорошо, давай перейдем уже к сионистской части, то есть к вопросам. Хорошо ли, когда президентом становится артист, такой как Зеленский? Справится ли он с обязанностями хуже, чем Ельцин или Брежнев? Я так понимаю, речь идет о потенциальном кандидате на пост украинского президента. Ну, что хочу сказать. Саша, если ты хочешь, озвучь первый, я добавлю, так сказать, свою мысль.
Значит, были разные случаи, когда разные артисты возглавляли страну или, так сказать, какой-то регион. Мы знаем пример Рейгана. Но, надо сказать, в промежутке между артистом и президентом он побыл губернатором в длительный промежуток времени. Поэтому, как бы, это не совсем чистый эксперимент. В России мы имели эксперимент с губернатором Алтайского края, комиком, известным Евдокимовым. Результат неудачный, прямо скажем, так не получился. Поэтому я думаю, что надо исходить из персоны вот этого господина Зеленского, насколько он приспособлен к этой работе. Как артист он неплохой, он снялся в этом известном фильме, где он, кстати, играет президента, и это комично, это звучало хорошо. Но я сторонник все-таки профессиональных политиков, в данном случае Юрий Бойко, так сказать, мне в этом плане более симпатичен. Для меня принципиально важно, чтобы не победила Тимошенко. Вот у меня как бы мой личный антирейтинг, он зашкаливает, мне лишь бы не Тимошенко. Поэтому я как-то так, наверное, не очень объективен в этой части.
Ну, что я могу сказать? Зеленский, насколько мне известно, это, так сказать, так КВНчик, хохмач, ведет, так сказать, такую же хохмаческую передачу там на украинском ТВ. Наверное, он в этом смысле популярен, потому что передача популярная. И мне это напоминает другой случай, в частности, из французской истории, когда в какой-то момент, кажется, речь шла о выборах между Миттераном и Жескар Дестеном, или Миттераном и Шираком, кажется, Жескаром все-таки. в какой-то момент свою кандидатуру в президентах решил выставить известный французский комик Калюш. Ну и как бы все над этим хохотали, так сказать, думали, ну да, какой тут Калюш, то все. В общем, хохот был ровно до тех пор, пока не выяснилось, что Калюш где-то как минимум 10% рейтинга среди кандидатов, то есть значительная часть французов, которые надоели и те, и другие, они собираются голосовать за Калюш. Вот тогда его начали гнобить, гнать с экрана, и в результате он вынужден был снять свою кандидатуру, при всем при том, что он воспринимал это выдвижение скорее как шоу для того, чтобы осмеять саму процедуру выборов и вообще все надежды, которые с ними связываются. Но я считаю, что к президентству он, естественно, был никоим образом не готов. Он просто как бы выводил комичные какие-то лозунги в стиле Жириновского, типа «всем мужикам по бутылке водки и по бабе» там или что-то типа такого. Вот, и все это было такое воспринималось как серьезная хохма. Когда сейчас на Украине вот такого же, ну, скажем, такого же амплуа артист выдвигают в качестве президента, я, во-первых, рассматриваю это отчасти как именно такую хохму, при которой весь политический класс Украины отвергается определенной частью населения и посылается куда подальше, независимо от того, какой он там оппозиционный, правоцентристский, там, националистический и так далее, и так далее. И вот именно поэтому кандидатура Зеленского имеет какой-то рейтинг и даже вроде бы находится на втором месте, вот, среди всего этого. И в этом смысле я отчасти считаю ее оправданной. Я считаю, что в конкретной украинской ситуации он не сделает для страны хуже, чем любой другой президент. Будь то Тимошенко, Порошенко, Бойко, там еще кто-то там, и так далее и тому подобное. Я не питаю никаких персональных симпатий никому из этих персонажей. Просто понимаю, что в Зеленском, по моему видению, отражается просто неприятие вообще правящего класса Украины как такового и желание его выбросить целиком. Это отчасти тот же самый эффект, который привел в свое время Макрона к власти. Он сумел себя подать, его так подали, как некую альтернативу всему правящему истеблишменту французскому и справа, и слева, который, так сказать, десятилетиями перебрасывал, так сказать, мяч то на ту, то на другую сторону. Поэтому вот в этом смысле я думаю, что у него есть определенный электоральный шанс. А что касается, будет ли он лучшим президентом, чем Ельцин или Брежнев. Ельцин и Брежнев в том или ином смысле были политиканами. Политиканами, так сказать, вот в прямом смысле слова, не политиками, а именно политиканами, то есть которыми в этом смысле они преследовали определенные личные выгоды, а их собственные возможности были гораздо ниже того поста, который они в итоге заняли. Вот, поэтому с этой точки зрения, как мне представляется, опять же, я подчеркиваю, это индивидуальное мнение, не основанное на глубоком знании украинской политики. Зеленский – это не лучше и не хуже, чем любой из них. Пожалуйста, Саша.
В предвыборной программе должны присутствовать три вещи. Первое. Довольно Анжурии прозябать неизвестности. Второе. Я покрою всю Анжурию сетью парикмахерских и зоопарков. Третье. Каждый житель Анжурии получит персональный патефон. Короли и капуста о Генри.
Ну да. Ну, я думаю, что если к этому еще добавить то, что предвыборные обещания обладают свойством не исполняться, и это считается доброй традицией во всех странах представительной демократии, то, конечно, можно давать их абсолютно любые, включая и те, которые только что озвучил. Так, вопрос. В 2007 году журнал «Коммерсант. Власть» вышел с обложкой 33 путинских урока. Значит ли это, что посвященным с большой буквы должно знать, что президент удостоился 33-го градуса в иерархии шотландского масонского обряда? Ну, я не знаю, почему вас именно так шотландский масонский обряд зацепил. Я хочу сказать со своей стороны, что мне лично, вот самому, довелось общаться с масонами неоднократно. В 90-х годах во Франции, в 2000-х годах на Кубе. Там они, кстати, вполне хорошо себя чувствуют, действуют совершенно легально. У них есть штаб-квартира своя, которая, естественно, в свое время была больше. Сейчас большая часть ее занимает Кубинская почта. Но, тем не менее, до сих пор действуют там всякие ритуальные залы масонов и так далее, в одном из которых я, кстати, был. Вот. До сих пор есть глава ордена, который там вполне легально действует и прочее, прочее. Они, кстати, очень гордятся тем, что, как они считают, и, возможно, так оно и есть, абсолютно все кубинские руководители после вот, революции, точнее говоря, после формального, скажем так, обретения Кубы независимости в результате американо-испанской войны, все они поголовно были масонами, к которым они относят и Фиделя Кастро. Так это или нет, я не знаю, но при Фиделе Кастро действительно преследований никаких масонов не было. То есть они продолжали как бы функционировать себе. Но из моего личного знакомства вот с этой как бы публикой вовсе не следует, что эти масонские ордены являются какими-то тайными центрами власти, которые там реально что-то выражаются. Это что-то вроде клуба. Во всяком случае, я его видел вот таким. Что на Кубе, что во Франции. В которых там разные деятели средней руки принимают участие, очень гордятся тем, что они тут находят среди своих. Потому что они реально продвигали какие-то идеи, какие-то законы, уж тем более являлись каким-то мировым правительством. Это, по-моему, очень далеко от истины. Что касается самого 33-го разряда, я сейчас просто закончу, чтобы знать. Там действительно есть в разных, скажем так, отрядах масонства вот эти вот самые разряды, и самый высший считается вроде бы 33-й. Но это в большей степени ритуал такой, знаете, ну, миф. То, что заменяет на сегодняшний день церковь, церковленность, так сказать, вот такого рода как бы объединение. Известно, что, например, Миттеран был масоном, он поэтому построил там пирамиды Лувра там, в виде масонских символов. Все это, конечно, очень забавно, но так, чтобы определять, что масоны где-то потянули за какой-то рычаг и там что-то в мире случилось по-другому, ну, каких-то прямых возможностей это подтвердить нету. Поэтому вот такое мое мнение насчет масонства. А что касается шотландского масонского обряда и почему именно шотландского, я не знаю, это уже это скорее вопрошающему надо задать этот вопрос. Пожалуйста, Саша.
Начало масонов и их история, так сказать, она описана в литературе очень понятно, и современным языком ее можно описать следующим образом. Это тайное сообщество стёба, троллинга. Mm-hmm. Масоны вносили, так сказать, последние элементы в церквях, достаточно нудных и чопорных, так сказать, собственно, вольные каменщики, они вносили вот те изменения, которые позволяли потом указывать пальцем, хохотать. Это была разновидность стёба. Стёба, так сказать, или троллинга, как современным языком принято говорить. При этом все это потом оформлялось вот в эти самые ложи с ритуалами, так и все. Значит, и построение этих лож носило характер вроде бы как для влияния, по крайней мере, лоббирования, если не захвата власти. Значит, реально был случай, когда аналогичная структура, так и созданная как масонская ложа, с соответствующими принципами определенной тайны, определенного обсуждения вопросов и внутренней демократии, обсуждения вопросов дальнейшего претворения в жизни, такое было в истории человечества. Это КПСС. Вот эта гигантская масонская ложа, по принципу масонской ложи, был заложен, так сказать, в организацию демократического централизма как таковой. Уж хороший, плохой, кто-то считает, что это хорошо, что это позволяло кадры готовить, кто-то считает, что это плохо, что это привело к концентрации власти. Но если говорить о принципах масонства, вот как раз построение масонской ложи, они были осуществлены в виде построения КПСС. Я не беру идеологию, я говорю структурное определение. А поэтому все это покрыто, так сказать, уже давно историей, пылью веков, так сказать, и смыслы уже подменили друг друга. Исчезло понятие «вольный каменщик», исчез стёб, исчез троллинг. Структуры эти, так сказать, они как таковые, то применялись, то не применялись. Где-то они были, как у Лича Джелли, знаменитой ложи P2, осуждены в Италии. А где-то они выполняют действительно функции клубов и приносят пользу. Типа Ротари клуба или Лайонс клуба, так сказать, вот те разновидности масонских лож, которые функционируют. Что касается 33. Я больше нахожу ассоциации с 33 коровы, с известной песней, так сказать, там, как стакан парного молока, вот, это ближе к истине. Цифра 33, она многое обозначает, в частности, 33 коровы.
Ну да. Так, еще вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание Александра Зиновьева о том, что русские чемпионы в предательстве. Спасибо. Вы знаете, я вот достаточно давно его читал, Зиновьева, «Сияющие высоты», поэтому я не могу, честно говоря, припомнить эту фразу и в каком контексте она была сказана, и там ли она вообще была сказана, потому что от контекста многое зависит. Но что касается в целом про чемпионов предательства, вы знаете, тут применительно к каждому народу и нации можно найти свои как бы факторы и обстоятельства, в которых можно утверждать их приоритет или чемпионство на то или иное действие, которое они совершали в истории. Сказать, чтобы специально это было именно к русской истории применимо, мне так не кажется. Отлично. Найти такого же аналогичного рода примеры там, во французской истории, в немецкой истории, там, в польской истории, там, в американской
у
истории.
У иудеев твоих любимых.
У иудеев, да, так сказать, у греков, там, у кого угодно. Ну, можно найти такие примеры. Я бы затруднился назвать какую-то кристально чистую нацию, которая вот никогда не славилась никакими рода предательствами в своей истории, потому что разные были обстоятельства и разные истолкования исторических фактов, которые можно дать в том или ином контексте. Пожалуйста, Саша.
Чемпионами не были точно. Я хочу привести пример из пословиц и поговорок, которые во многом характеризуют настроение нации. Сложно представить, чтобы чемпионов предательства была нация, которая изобрела выражение «на миру и смерть красна». Ну, не бьется. Эта фраза не бьется с темой предательства. Она, наоборот, обозначает определенную жертвенность, определенность того, что да пропади на пропадом, я ради, там, ради красного словца не пожалею отца. И вот есть вещи, которые говорят о том, что нет, это не так. Это не соответствует настроению такой подавляющей части населения или, по крайней мере, его идеологии внутренней, которая выражается в пословицах и поговорках. Поэтому это неправда, это не так.
Ну, понимаете, в качестве конкретного примера, я просто для того, чтобы продолжить эту же мысль, скажу, что все зависит от того, под каким углом рассматривать то или иное историческое событие. Ну, например, известно, или во всяком случае считается сейчас известным, что во время Второй мировой войны наибольшее число, скажем, добровольных помощников в частях немецких войск, так называемых «Вилли», то есть людей, которые выполняли разного рода вспомогательную работу там, и так далее, были там грузчиками, поварами, водителями машин и так далее. Ну, немецкие источники насчитывают русских более чем миллиона. Ну, это естественно, потому что самая большая армия, которая
их больше всего, да,
воевала русская, больше всего попала в плен. Значит, логично, что среди нее какая-то часть занимала, так сказать, то или иное положение, вполне возможно, пыталась его облегчить в тех обстоятельствах, в которых она находилась. Но с другой стороны, вот хорошо, была захвачена Франция. Ну, французские источники сейчас говорят о том, что как бы половина Франции как бы сотрудничала с немцами, половина находилась в сопротивлении. Я насчет этой второй половины очень сильно сомневаюсь. Скорее всего, пропорция она обратная. Очень небольшая часть французов, причем в подавляющем большинстве коммунистов, оно действительно реально находилось в сопротивлении на территории Франции. Остальные как бы воевали, либо находясь в Великобритании, будучи в рядах Деголя и потом приняв участие в высадке во Франции, но это уже вместе с союзной армией. Вот. Либо же составляли знаменитую дивизию СС «Шарлемань», которая активно воевала на Восточном фронте, которая имела, так сказать,
полностью... И была гораздо больше эскадрильей Нормандии и Неман.
Ну, больше, я так сказал бы, раз в 1000, так, если в сравнимых масштабах, да, взять. Потому что пилоты эскадрильи Нормандии и Неман исчислялись десятками, там в разные времена их было там 2 или 3 десятка и так далее, обслуживающий персонал был в основном русский, то есть не в основном, а просто русский. Вот. А дивизия «Шарлемань», ну, штатная численность, там порядка 15-16 тысяч человек, плюс пополнение, так что вот пропорция примерно такая, да. Это просто относительно того, что предательство, так сказать, что не предательство. И потом, вообще, понимаете, если вставать на такую базу, что какой-то народ по определению является чемпионом в предательстве, например, ну, или какие-то места занимают в нем призовые, то тогда надо, сказав «А», говорить «Б». Да, то есть тогда надо понимать, что, например, все военные и послевоенные депортации тех или иных народов по тем или иным причинам, тех же чеченцев, там, карачаевцев, там, татар крымских и прочее, прочее, они имели под собой основания. Потому что раз есть чемпионы в предательстве, значит, есть и вице-чемпионы, значит, есть и занимающие почетные третьи места. И их, соответственно, надо было каким-то образом обуздывать. Значит, это все правильно и справедливо. Так что вы не забывайте, что когда вы называете русских чемпионами в предательстве, даже находя к этому свои аргументы, вы тогда не забывайте тогда к ним приплюсовывать и крымских татар, и чеченцев, так сказать, и ингушей высланных, и карачаевцев там, и прочее, 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 прочее. И турок-месхетинцев, и так далее, и так далее. Значит, это все как бы явление одного порядка. Так, здравствуйте. В чем, на ваш взгляд, причина успехов французских протестов и продолжение, почему в РФ подобные выступления не наблюдаются? Вы знаете, с моей точки зрения, главное их достоинство – это то, что их не организовывала ни одна политическая сила, там, будь то партия, профсоюз или что-либо подобное. Вот они состоялись действительно сами собой. Сами собой в том смысле, что это действительно самоорганизация масс.
И вот, поддерживается обществом.
Да, и поддерживаем общество, да, естественно, но это все-таки самоорганизация масс, это не какой-то там призыв, какая-то структура, которая, так сказать, внедрилась там и мобилизовала, чтобы все пошли туда и сюда. Вот мы в своей прошлой передаче говорили о том, что желтые жилеты, Майдан по-французски. Я хочу сказать, что по сравнению с Майданом, я имею в виду украинским Майданом, есть существенная разница. Украинский Майдан, он был пропитан американской структурой. Американцы сами как бы платили за это и открыто в этом признавались, что они 5 миллиардов вложили вообще долларов в то, чтобы это движение поднять. А вот во французской, как говорится, Майдан.
Я с этим, я не согласен с этим.
Не, ну ты не согласен, но это американцы сами признавали. Так что мне тут что говорить, это же не я придумываю. Это сведения там 14-13 годов. Но дело не в этом. Вот во французский Майдан точно никто ничего не вкладывал. То есть никто не может взять на себя ответственность за его организацию. Это, кстати, составляет и главный ступор для французских властей. С кем договариваться-то? Ну, кого тут вызывать в Елисейский дворец, Матиньон, там, ублажать, какие-то там привилегии обещать, стращать и так далее. Некого. Вот они собрали у себя там премьер-министр, потом Макрон, там какие-то представители ведущих партий, те выдвинули какие-то требования. Но я понимаю, что главный аргумент со стороны властей стоял, ну а вы-то этим движением управляете? Честный ответ стоит в том, что нет, не управляем, это без нас, это помимо нас. И вот в этом, я считаю, это главная причина их успеха. А в том, что в России подобные выступления не наблюдаются, но мы не дозрели до такой степени, скажем так, социальной ответственности, что при помощи флешмоба, допустим, после того, что на нас обрушивается, вот повышение цен, которые нам грядут с 1 января, там повышение НДС, там со всех сторон завинчивают налоги, мы о них постоянно делаем там передачи, там, вплоть до
пенсионного возраста.
Да, на фуфырике, так сказать, с этим лечебными настойками, которые приравнивают к алкоголю, да вообще чего угодно. Вот у нас как бы такого степени национального самосознания нет, которое есть у французов, и за это я вот как бы снимаю перед ними шляпу. Да, они вот способны на такое действие. Их меньше, чем нас, их 50 миллионов, они 120 там, как у нас. Но все равно, все-таки 125 тысяч выходит на протесты, это немало. Вот. Это очень существенно, причем выходит, несмотря на то, что против них там полицейские дубинки, водометы и все такое прочее. Это серьезный аргумент в их сторону. Нам, в общем, вот для этого расти и расти, я так считаю. Так, еще вопрос. Ваши мысли по поводу сделки Путина с американским правосудием? Саш, что ты думаешь?
Я не думаю, я очень много знаю, говорить на эту тему не хочу, потому как знаю подоплек всей этой истории, знаю все, что стоит за Путиной в России. И ради чего все это затевалось, но еще не пришло время, чтобы это все рассказывать. Сама по себе она никто звать никак. А вот то, как это затевалось, это все было серьезно. Реально ее вины, я думаю, что немного. Я думаю, что ее отпустят, и вопрос закроется.
Ну, я лично думаю, что действительно ее реальной вины немного. Я как бы всей той полнотой информации, как Саша, не обладаю, но по ее как бы замесу не видно, что она какой-то там суперагент, который там мог бы соблазнить какие-то матерые американские структуры на то, чтобы там как-то...
Должны отпустить.
Вот, да, поспособствовать. Но она признала свою вину в том, что она, насколько сейчас известно, может, там какие-то другие подводные камни есть, в том, что она как бы являлась иностранным агентом. Насколько это соответствует действительности...
Даже если это так.
Насколько соответствует это американскому законодательству, я не знаю. Но это все надо воспринимать скорее в рамках внутриполитической борьбы. Это копание под Трампа, это стремление получить на него какие-то улики. Скорее всего, вот дело где-то там находится. Ну, а сделка, ну, естественно, что человек, который там приехал туда учиться, может, рассчитывал на какую-то карьеру, сидеть там 5 лет в американской тюрьме, не очень интересно. Поэтому я, в общем, условия ее сделки понимаю в этом смысле. Так, еще вопрос. Лимонов сейчас в Париже написал пару статей от протестов. Считает, что это настоящая революция. Ну, вы знаете, Эдуард, конечно, большой оптимист. Вот, и я рад разделять его оптимизм, на самом деле. Если он находится там на месте, считает, что это настоящая революция, это действительно так, ну, дай бог удачи ему и революции, и всем, так сказать, кто в ней сопричастен, потому что я, в общем, от души выступаю за то, чтобы эта революция увенчалась успехом. Во всяком случае, это будет новая французская революция, достойная той, которая произошла в 18 веке. Пожалуйста, Саша.
Последние годы мне очень сложно доверять оценкам Лимонова. Одно время они были хоть и злые, но остроумные и правдивые. На данный момент как-то, так сказать, у него немного перекосило, наверное, это возрастное.
Я не знаю, он в 2014 году, когда он был в фаворе, и там ему разрешали проводить эти демонстрации на Триумфальной площади 31 числа, он, в общем-то, откровенно врезал о том, что политической ошибкой было Путина не вводить войска на Украину. Это просто подтвердилось 4 года спустя. Я, собственно, был точно такого же мнения. Поэтому я не считаю его таким, знаешь, заоблачным мечтателем. Он просто иногда режет правду матку, так как есть. Может быть, вкладывает в нее чересчур много надежд. Но он такой, ну, писатель, как бы человек отчасти вдохновленный. Это его, как бы, его стиль. Дай бог, чтобы то, на что он надеялся, оказалось действительным. Так, власть не несет никакой ответственности за свои действия. Ну, это, наверное, не вопрос, а констатация скорее. Так, кому на самом деле принадлежат Роснефть, Газпром и ЦБ? Саш, что ты можешь сказать по этому поводу? Да, пожалуйста.
Разные организации, разная структура собственности. 20%, конечно, украл Путин. Это достаточно очевидная вещь. Вот эта махинация с приватизацией Роснефти. Ну, она отчетливо показывает, кто истинный выгодоприобретатель, так сказать, этой продажи. Купил он их за государственный счет, загнав туда деньги, вывел через систему вот этого катарского фонда себе в личную собственность и вытащил туда. Какая-то часть еще растащена, так сказать, на уровне с фрифлота, снята, так сказать, при продажах на бирже. Достоверных данных, естественно, нет, поэтому здесь сложно гадать. Что касается Газпрома, значит, его личный, так сказать, давнишний так и вклад, то, что я знавал, был порядка 5%, то есть, казалось бы, небольшой. Но с того времени прошло много, утекло много воды, так сказать, и не исключено, что эта доля его увеличилась. Что касается Центробанка, тут ситуация гораздо сложнее, потому что Центробанк сам по себе, так сказать, стоит мало. А вот золотовалютные запасы Центробанка стоят очень много. И я так думаю, что его так сказать, личные какие-то возможности по этой части, они распространяются как раз на золотовалютные запасы и совершенно не распространяются на сам банк. Потому что банк, как юрлицо, в значительной степени управляется действительно Международным валютным фондом. Это правда, это не секрет. Именно то поведение, которое связано с currency bond, вот этой методикой, четко говорит о том, что в этом плане он банкрот, в плане управления. И так как это банкротство достаточно очевидно, и большое количество тех самых ГКО, которые были в 96-98 году, они как раз находятся у западников, у Международного валютного фонда. И реальные владельцы, так сказать, юридические и командиры Центробанка находятся там. А сам по себе он стоит ничего. И стоит его политика. Она управляется оттуда. А вот золотовалютный запас, еще раз повторяю, львиная доля, я думаю, вытащена, так сказать, питерскими. И как бы растащена по углам, так сказать, и как бы управляется ими. Вот моя оценка, уж степень ее достоверности попробуйте угадайте.
Ну, я к этому добавлю только то, что, конечно, вот это вот вытаскивание 20% Роснефти, 5% Газпрома и так далее, равно как и золото, она вполне возможна и достоверна, только она без политической власти глуповата. Вот глупость на самом деле этого расхищения, если можно так выразиться, состоит в том, что пока есть путинская власть, какая разница, там 20 или 50%, все равно ворочает всем. В том числе и бюджетом России, и, как говорится, нужную часть откашивает себе в карман. Ну, столько, сколько влезет, потому что больше, чем съесть невозможно.
Ну, плюс еще Сургутнефтегаз с его деньгами. Ну, Сургутнефтегаз. Тут просто наш зритель зря не спросил про Сургутнефтегаз. Ну, да. Там-то как раз 100%.
Но другая сторона, что независимо от того, как они были распределены, при окончании этой политической власти, это все равно отнимут. Отнимут либо будущие хозяева, либо народ, если он получит власть, там, и так далее, и так далее. То есть, вот это все относится до некоторой степени настолько глуповатый оттенок, что все те, кто наворовал, они надеются это все сохранить после того, как их власть кончится. А это на самом деле всего лишь прилагательное к власти. Пока она есть, они владеют. Как только она кончится, ну, они этого всего лишатся. Причем независимо от того, займутся ли этим российские власти или зарубежные, ни те, ни другие им владеть дальше этим не дадут. Вот.
Так, отнимут быстрее, если придут их друзья к власти. Они точно знают, где чего забирать.
Значит, поэтому... По-любому отнимут.
Отнимут всяко, но друзья быстрее. Друзья
отнимут быстрее, не друзья, чуть-чуть побольше времени, но все равно отнимут. Да. Так, как говорят, Россия зависима от международной финансовой системы, которая не заинтересована в раздисе РФ, сырьевой придаток. А почему дали реанимировать армию, готовят к войне с Китаем? Вы знаете, ну, во-первых, война с Китаем — это то, на чем очень, так сказать, сильно хотел бы нас повернуть Запад и всякие либеральные его подпевалы, которые существуют в России. Вот это миф, Китай с нами воевать не собирается, мы с ним тоже воевать не собираемся, и вообще причин каких-то для какой-то там войны с Китаем не существует ни с той, ни с другой стороны. Поэтому готовить армию под это дело нечего. Но другой вопрос, что в России, если бы было полностью как бы зависимое от Вашингтонского обкома управления, то, во-первых, и с армией совсем другим делом все бы обстояло по-другому. А что самое главное, тогда бы на нее не накладывались ни санкции, ничего подобного. Просто ее бы так планомерно делили, распиливали и так далее. Но просто это расходится с интересами правящей элиты на сегодняшний день. Потому что вместе с Россией будут распиливать и принадлежащие ей куски. Она будет терять во власти, терять возможности становиться все более и более приземленной, все более и более зависимой там, от того или иного хозяина. Это не очень хочется. И тем более, что в России для этого есть возможность. Вот отсюда и вопрос с армией. Да, пожалуйста, Саша.
У меня насчет армии есть предложение нашему зрителю прикинуть. Есть формальные цифры, которые очень легко посчитать. Например, военно-морской флот. Вот количество авианосцев в стране показательно. Количество линейных кораблей, так называемых линкоров, тоже ноль. Показательно. Количество боеспособных крейсеров класса «Варяга», «Москвы», дееспособных именно, не стоящих у ремонтной стенки. Показательно. Сколько мы произвели эсминцев за последние там, 10 лет? Показательно. Ноль. Корветы, фрегаты, да, иногда строим. То же самое с стратегическими бомбардировщиками, с ракетами, значит, с подводными лодками. Вот вы посчитаете, и ваши слова о том, что в последнее время российская армия, так сказать, так реконструировалась и из дивизий превратилась в бригадные группы, которые на самом деле так сказать, воевать особо не могут. Вот, может быть, немножко вы охолонетесь по этой части и как бы иначе будете представлять ситуацию.
Ну, я все-таки не могу не возразить только в том смысле, что России, на мой взгляд, авианосцы вообще не нужны. в том виде, в котором они есть, потому что она никакой экспансии на море не предполагает, и вообще ей не надо поддерживать рубль так, как поддерживают доллар путем военных интервенций в разных частях света, во-первых. А во-вторых, вся мощь любой армии, поделенной на бригадные группы или сгруппированной в дивизии, она познается в бою. Вот характерные примеры, кстати, не в нашу пользу, что на момент, скажем, начала Второй мировой войны или Великой Отечественной войны у нас было танков, наверное, раз в 6 больше, чем у немцев. Ну, по разным оценкам, там где-то порядка 4 тысяч с немецкой стороны, но она была 24 тысячи. Ну и где эти танковые армады? Они развеялись в пух и прах. Количество здесь ничего не решает. Здесь решает очень много боевой настрой, умение, выучка, желание биться, правильная тактика. На каком поле ведется этот бой, там, и так далее. Кстати, по самолетам было примерно такое же соотношение. И прочее, прочее. Это я просто говорю так, знаете, как в качестве заметки на полях. Поэтому не надо вокруг там, численности каких-то других параметров армии строить выводы относительно того, насколько она возможна, боеспособна, реанимирована или нет. Это, как говорится, война покажет. Вот тогда и увидим. Чтобы
будем надеяться, что не покажет.
Да будем надеяться, что не покажут, но если придется, то надо будет показывать тут же. Вопрос тоже такой. Ну и последний вопрос. Почему Баграмян требовал, чтобы в его частях было не менее 70% славян, русских, белорусов и украинцев, хотя сам был не слишком русским? Ну, вы знаете, я с такой цифрой не сталкивался, не могу сказать, но, безусловно, в войне, особенно в Отечественной войне, был понятен с определенного момента ее национальный характер, и было понятно также то, что вот конкретно русским отступать в этой войне некуда. Все остальные могли рассчитывать на какое-то там лояльное отношение со стороны неприятеля, на создание каких-то национальных формирований, там плюш-мнешь. Вот, для России такой вариант, для русских такой вариант отсутствовал. Или практически отсутствовал. Поэтому я думаю, что это основание было, если оно действительно существовало, потому что я повторяю, я этой цифры не встречал. Я думаю, что оно было в значительной мере оправдано. Пожалуйста, Саша.
Здесь существенным является то, что Баграмян, так, я не знаю, говорил он эту фразу или нет, может и говорил, а может нет. Существенным является, что он был не просто армянином, он был с Арцаха, то есть с Нагорного Карабаха. Угу. Самый большой процент относительно жителей, получивших звание Героя Советского Союза, были с Нагорного Карабаха, он же Арцах. Второе место занимала такая территория на Северном Кавказе, которая называется Дегория в Северной Осетии. Угу. Вот Великая Отечественная война показала, что два этих народа отличаются исключительной боевитостью. В условиях Второй мировой войны, что существенно, в тот момент они оказались наиболее приспособлены к боевым действиям и показали статистически самые значимые результаты. Mm-hmm. Поэтому Баграмян как раз из плеяды тех полководцев, их было несколько, кстати. Все они были. Mm-hmm. И, кстати, последующие события вот войны между Арменией и Азербайджаном показали, что Армения это одно, Азербайджан другое. А вот Нагорный Карабах – это третье и самое боевитое. Ну, так вот сложились природные условия, подготовка, боевой настрой и все прочее. Вот привело это к этому парадоксальному результату.
Ну, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующей встречи на канале Револьвера ТВ. Всего вам наилучшего.
До свидания, всего хорошего. И не воевать вам.